сейчас.
Только у нас.
Вы смотрите телеканал «Комсомольская правда». Также мы приветствуем всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». Это прямой эфир программы «Только у нас». Сегодня в этой студии народный депутат Украины, заместитель руководителя фракции партии регионов Верховной Ради Украины Олег Царев, один из самых ярких украинских политиков. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в гости. Рады видеть вас.
Спасибо за такие характеристики. Да.
А в этой студии Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды», и я, Александр Яковлев. Но начнем с предельно общего вопроса. Украина бурлит, точнее, бурлит Киев. Ваши оценки происходящего и прежде всего на так называемом Евромайдане?
Сегодня на Украине происходит геополитическая война, и заложником этой ситуации являются люди, народ Украины и государство Украины. Потому что если ситуация будет развиваться таким образом, как хотели бы некоторые представители из оппозиции, то у нас страна может развалиться.
Олег Анатольевич, вот было, что называется, два таких пиковых момента. Да? Первый — это с якобы разгоном «Беркута» студентов.
30 числа.
Да. Причем выясняется, что средний возраст этих студентов 34 года, там, от 27 до 64, по-моему. И второй вот сейчас, когда говорят, что, дескать, это спровоцировало вот это нынешнее выступление на Грушевского, принятие законов, ужесточающих ответственность, усиливающих ответственность. Скажите, это действительно законы были нужны, и вы планировали, что это будет обострение, или это просто какой-то предлог, эти законы, для того, чтобы... И почему тогда это обострение случилось?
Ну, во-первых, мы планировали, и мы понимали, что какая будет ситуация, именно поэтому увеличивали количество личного состава из правоохранительных органов в Киеве, а оппозиция, глядя, видя передвижение колонн, считала, что будет идти штурм «Беркута». Если вы посмотрите хронику, то вы увидите, что это так и было. Что касается законов, то мы считаем, что эти законы... Я участвовал непосредственно в написании этих законов. Я считаю, что они запоздали лет на 20 на Украине. И я не понимаю, почему законы, которые действуют в Соединенных Штатах, в Европе, против экстремизма, в защиту государственности, вызывают такой негатив, когда мы принимаем на Украине. Это закон про иностранных агентов, который в Соединенных Штатах принят в редакции, который даже не в 100 раз, а в 1000 раз более жесткий, чем на Украине. Это запрет ношения масок и касок на мирных демонстрациях. Что это за мирная демонстрация, на которую надо идти вооруженным
с коктейлем Молотова?
Маски. Ну, это же очевидно. И ответственность и в Германии, и во Франции, и в Соединенных Штатах до 10 лет дают только за появление на митинге в маске. Мы принимаем закон, нам говорят, это наступление на демократию.
Понятно. Вот среди тех, кто там сейчас выступает, вот в этой, на улице Грушевского, да, очень много людей не просто там в масках и так далее, а со щитами, на которых стоит цифра 1488. Мы все прекрасно знаем, что это, так сказать, националистическая такая шифровка, да, здравствует Адольф Гитлер. Вот. Что можно сказать по поводу национального состава тех, кто там, и убеждений? Вообще Европа понимает, что там, грубо говоря, нацисты собрались, неонацисты?
Европа очень хорошо понимает, что там собрались неонацисты, и лозунги «Украина понад усе», «Слава нации, смерть врагам», «Слава Украине, героям слава» — это приветствие бандеровцев. «Слава нации, смерть врагам» — врагам — это бойцам Красной Армии и так далее. Они непрерывно используются. Символика, риторика, лозунги. Сегодня Майдан — это фашистская идеология, фашистская символика, захватив Киевсовет, первым делом повесили памятник, портрет Бандере, да, потом его поменяли на портрет Тараса Григорьевича Шевченко. Фашисты, когда вступили в Киев, первым делом, и мы нашли фотографии того времени, когда фашисты, поставив лестницу, набросив Ленину веревку на шею, сбрасывают памятник Ленина. Вот фактически сейчас происходит захват города-героя Киева фашистскими формированиями.
У нас очень много звонков. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Также телефон прямого эфира. Еще один 8 800 100 ровно 1701. В гостях у нас сегодня народный депутат Украины Олег Царев. Один из самых ярких политиков на Украине или в Украине. Здравствуйте. Как вас зовут?
Алло.
Добрый день. Мы вас слушаем.
Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Алексей и...
Олег Анатольевич, да, давайте быстро. У нас времени очень мало.
Я бы хотел бы спросить у гостя такой ответ. Вот когда была ассоциация с Евросоюзом предложена, почему власти Украины не сразу объяснили своему походу, к чему это может привести? Ведь это же можно было бы сделать заранее, потому что...
Спасибо, понятен, да, почему...
Я считаю, что это очень большая ошибка, и в том числе на действиях власти лежит ответственность за те события, которые происходят на Украине. У нас говорят примерно так, если бы не действия власти, включая те события, которые были 30 числа, Майдана бы не было. Если бы не действия оппозиции, Майдан бы имел шанс на победу.
Вот, а кто стоит за Евромайданом? Вот откуда координация? Лидеры публичные? Кличко, Яценюк, Тикнебок или кто-то еще? И кто эти люди?
У нас на протяжении многих лет националистические организации устраивали летние лагеря для молодежи. Молодежь проходила... Вышкал. Вышкал – это выучка по-русски. Учили снимать часовых, пользоваться холодным оружием, выдергивать милиционера из строя, когда беркут и спецназовцы стоят строем. Использоваться многими вещами, которые мы сейчас наблюдаем, учили в этих лагерях. У нас... постоянно на Майдане находится до 700 человек, одетых в камуфляжную форму, в масках, в касках, обученных, разбитые на сотни, на десятки. Строгая военная дисциплина. Фактически идут военные действия.
Ну, вы знаете...
Кто стоит за этим?
Организация «Трезуб». Все это называется «Правый сектор». «Трезуб», «Унаунсо».
За этими структурами-то кто заказчик?
Интересно, да, даже существуют русскоязычные бандеровцы, мы даже до такого дошли на Украине. Кто заказчик? Да, кстати, в последнее время стали приезжать инструкторы и из России. Они себя позиционируют, говорят, что они и здесь выступают против центральной власти. Почему мы... понимаем, что из России, потому что говорят на русском и выглядят как кавказцы. То есть много людей, которые вот все... Ну, это Майдан, это территория, где правоохранительные органы не могут подойти и попросить паспорт.
Но все-таки кто стоит за всем этим? Вот центр принятия решения, кто это все координирует? Ваш взгляд, ваше предположение, может быть?
Этот вопрос, он не совсем корректен, потому что Майдан — это большое количество людей, и у каждой группы свои цели и свои задачи. У тех людей, которые вышли изначально на Майдан, они выходили за подписание соглашения об ассоциации. Потом выходили под лозунгом «Наших бьют», когда побили.
Да, наших детей побили.
Да. Потом...
Долой власть.
Долой власть, все борьба с коррупцией, системные изменения в стране, в экономике и так далее, и так далее. Это задача тех... Это ту цель, которую ставили перед собой те люди, что выходили. Лидеры оппозиции. У них задача получения власти. На самом деле вопрос стоит очень остро. Неуспех Майдана – это фактически провал президентских амбиций. Их и так не поддерживает одна часть Украины. Если будет провален Майдан, их возненавидит другая часть Украины.
Слушайте, кто такие тетушки? Или тетушки. Вот все время они кричат там, тетушков поймали, тетушков нашли там и так далее. Это что, действительно какие-то подвезенные за деньги антипровокаторы, которые тоже провокациями занимаются? Или как?
Тетушка – это фамилия молодого парня, спортсмена, который якобы ударил журналистку 5-го канала, оппозиционного 5-го канала во время одних из протестных мероприятий. Был суд, не смогли доказать факт измеения, но этот образ стал собирательным.
Понятно. А вот то, что обвиняют всех, кто против Майдана, в том, что они тетушки, там отлавливают кого-то там ночами и так далее.
Ну вот мне писали ребята из Харькова, они ехали на митинг, мирный митинг, в основном женщины, в основном старшего поколения. На въезде в Киев их остановили в масках человек 200-300.
Мирные демонстранты.
Да, а мирные демонстранты разбили автобус, побили стекла, побили фары, вывели людей, всех сфотографировали и назвали их тетушками. И сказали, если они поедут в Киев, то они будут разбираться вот с ними персонально.
То есть женщины-пенсионерки, они тоже тетушки. Не только молодые спортсмены.
Так что не только молодые спортсмены.
Что делать? Вот как прекратить то, что происходит в центре Киева?
Очень хороший вопрос, но ответа на него простого, который лежал бы на поверхности, нет.
Хорошо, тогда какие варианты есть и какие, на ваш взгляд, будут реализованы? Какие? Ну, давайте начнем так. Майдан может победить?
Майдан может победить, если его будет поддерживать достаточно большое количество людей. И невозможно победить народ. Милиция не может победить народ. Власть народ победить не может.
А сейчас ситуация?
Чем больше агрессии показывает Майдан, чем больше драк, чем больше вот этих кадров, которые мы сейчас видим по телевизору, его хоть и показывает оппозиционная пресса, но все равно люди этого пугаются. Ведь мы фактически стоим и понимаем о том, что сейчас кто-нибудь достанет огнестрельного оружия, которого в Киеве достаточно, первый, второй выстрел, и начнется та же ситуация, которая была в Югославии.
Ну, уже выстрел сегодня был, уже одна жертва есть. Правда, эта жертва, как выяснилось, член национальной армии Армении, член организации, которая признана террористической в самой США, и вот он один из активистов Майдана. Мне, кстати, интересно, осудит ли США гибель члена террористической организации на Майдане и возложит ли вину на это на власти Украины или нет? Но все-таки силовой вариант возможен?
И как вы его, нужен ли он?
Нужен ли он?
Смотрите.
У нас все ждут.
Я понимаю, что вы хотите оперировать простыми категориями. Есть противоправные действия, власть должна применить силу, но мы применяли эту силу 30 числа. Мы применяли эту силу, когда пытались разобрать баррикады и освободить здание Киевсовета. К чему это привело? Это привело к новой эскалации насилия и к увеличению Майдана. Поэтому единственный способ победить Майдан – это лишить его поддержки. И когда поддержка населения Майдана, какой-то части населения, которая сегодня уже не такая большая, как раньше, будет уменьшаться, тогда, конечно же, в какой-то момент времени можно будет зачистить остатки Майдана.
Но вы же понимаете, что для Кличко и Яценюка, и Тягнибока это фактически смерть их политическая.
Да, это фактически смерть, поэтому будет...
Нужна будет какая-то жертва или провокация, чтобы опять взбодрить, опять поднять массу.
Да, безусловно, так и происходит.
В России развернулась бурная дискуссия
Очень непростая.
Относительно помощи России Украине, ну как помощь, инвестициях в размере 15 миллиардов долларов. В Украине же некоторые считают, что это вмешательство, чуть ли не вмешательство России во внутренние дела Украины. Как вы оцениваете последние решения в экономической сфере и снижение цен на газ, и вот инвестиции в украинские облигации?
Ну, конечно же, мы за. Мы очень благодарны, по крайней мере, та часть населения, которую я представляю, мои избиратели, благодарны России как братскому народу, как часть одной из большой страны, которой мы когда-то были, в том, что в тяжелый период нам Россия помогает. Но надо понимать, что благодарны не только за 15 миллиардов. Гораздо более важно для нас это совместные проекты, которые будут вместе осуществляться вместе с Россией. Это Керченский мост, который соединит Крым и Кавказ. Это строительство завода по производству атомного топлива в Кировоградской области. Это самолеты Ан, Харьковская область. Это строительство, достройка атомных блоков в Хмельницкой области. Это судостроение в Николаевской области. Вот эти проекты, они вернут деньги России, которые будут потрачены. Но эти проекты будут теми мостиками, которые соединяют Россию и Украину.
Ну, кстати говоря, глава российского МИДа Лавров вчера давал пресс-конференцию, его тоже спрашивали о ситуации с Украиной, и он сказал, что если будет какой-то конкретный запрос о помощи, то Россия поможет, пока такого запроса нет. В принципе, вот именно не в экономике, не в чем-то, а в ситуации с Евромайданом. Какая помощь может потребоваться, и потребуется ли она, допустим, от России?
Мне кажется, надо России думать не только о помощи Украине, а о помощи самой себе. И на самом деле, сегодня на Украине решается в какой-то степени, я так думаю, вопрос и того, что будет с Россией. Россия очень долго не замечала и не вмешивалась в те процессы, которые проходили на Украине. Вот Виктория Нуланд заявила о том, что на
развитие... Представитель Госдепартамента США.
Госсекретаря. Она заявила о том, что 5 миллиардов долларов выделено на демократию в Украине. Причем, поверьте, вот этих 5 миллиардов, которых фактически выделено на разрушение, это гораздо больше, чем 15 миллиардов, которые потрачены на социальные программы. Сегодня идет на Украине информационная война. И Россия в ней проигрывает. Проигрывает, потому что делает вид, что этой войны нет. Идет война за симпатии населения, за точку зрения населения. Даже у Европейского Союза существует строка в бюджете «Популяризация действий и деятельности Европейского Союза». Я не могу понять, почему этого нет в таможенном союзе.
Ну, во-первых, Украина не в таможенном союзе, а во-вторых, у вас сразу начнутся крики о вмешательстве.
Потому что поэтому Украина и не в таможенном союзе. Потому что невозможно подписывать соглашение о вхождении в таможенный союз, когда такая часть населения категорически против Украины, России. Мы на протяжении 20 лет в учебниках истории мы воспитывали молодое поколение о том, что все проблемы Украины исключительно из-за России. Сегодня та молодежь, которая вышла на Майдан, искренне верит, что действующая преступная власть собиралась подписать договор от вступления в таможенный союз со своим историческим врагом. Они в это верят.
А Янукович уйдет досрочно? Будут выборы досрочно?
Нет.
Нет, не уйдет.
Янукович будет принимать участие в президентских выборах 2015?
Да, он будет принимать участие. И такая смешная ситуация возникла, что действующий Майдан влияет на резкое повышение рейтингов президента. Вот мы наблюдаем соцопросы, и юго-восток Украины, у которого было много претензий к действующей власти, сейчас готов их простить из страха к тому, что к власти придут фашисты.
У нас остается одна минута. Я напоминаю, в гостях у нас сегодня был народный депутат Украины Олег Царев. Вот в контексте того, что я сам видел на Майдане, и действительно, ну, неофашисты, неонацисты, я сейчас говорю не о всех, но о некоторых присутствующих на Евромайдане, я обратил внимание, что у вас красная звездочка на лацкане пиджака. Что это за значок у вас? Это связано как-то с Советским Союзом или что это?
Я являюсь почетным членом клуба бывших советских офицеров. Я служил в армии буквально 2 недели, когда проходил
сборы,
да. Но тем не менее меня офицеры приняли и сказали, что я разделяю их точку зрения. И тогда, когда наш парламент пришла фракция «Свобода», я категорически стал говорить только на русском языке и стал носить эту звездочку. И мне я очень рад, что когда они видят эту звезду, вот с лицами у них происходит.
Да. Ну что ж, спасибо, спасибо большое. Я думаю, что огромное количество сейчас наших слушателей и зрителей сказали вот отдельное спасибо вот за этот знак на лацкане пиджака. Олег Царев, народный депутат Украины, был гостем нашего эфира сегодня.
Надеемся, на этом не все. Последний раз.
Да, до свидания, берегите себя.
Только у нас.